Вероника. Этим утром с новостями нас ознакомила Вероника Кульганек. Ну, а бабье лето, как я понимаю, пришло к концу.
Да, ну, пока не так сильно похолодает, всего на 2-4 градуса. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, минимальная температура днем 18-20 тепла, по области 16-21 градус. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, температура днем 13-15 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Польша на пороге досрочных выборов. Хакеры – серьезная угроза интернету. Столетие Дмитрия Шостаковича.
Вот тема столетия великого композитора для нас сегодня главная. С ней связан и наш вопрос, который мы сегодня вам задаем. Сформулирован он так. Какую классическую музыку вы слушаете?
Мы продолжаем получать ваши ответы на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Ну, а пока мы переходим к другим темам, прежде всего обратим внимание на Польшу, где развалилась, не просуществовав и года, правительственная коалиция, поэтому многие наблюдатели не исключают, что уже в ноябре в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Что это была за коалиция, какова ее судьба, об этом корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Когда год назад парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость», но не с таким преимуществом, чтобы самостоятельно создать правительство, большинство поляков ожидали, что у нас заключится коалиционное соглашение с гражданской платформой, либеральной партией, которая оказалась на втором месте. В Польше говорили о великой коалиции, которая, обладая подавляющим большинством голосов в парламенте, в конце концов сможет провести необходимые реформы и избавить страну от призраков посткоммунизма. Коалиционное соглашение с гражданской платформой, однако, заключить не удалось, и политики «Права и справедливости» начали искать других партнеров для создания стабильного большинства. Этими партнерами оказались «Самооборона», партия эксцентричного фермерского лидера Анджея Лепера и консервативная лига польских семей под руководством Романа Гертыха. Оба лидера получили кресло вице-премьеров, однако уже тогда аналитики и оппозиция заявляли о том, что эта коалиция не продержится долгое время. Так оно и случилось. Через некоторое время Анджей Лепер начал требовать денег на помощь фермерам. Роман Гертых – повышение зарплат учителям, так как он стал министром образования. Это, однако, удалось уладить, но затем лидер самообороны заявил, что его партия не проголосует за новый бюджет страны, а ранее потребовал вывода польских войск из Афганистана и Ирака, угрожая выходом из коалиции. В ответ лидер правящей партии «Право и справедливость» премьер Ярослав Качинский отправил Лепера в отставку. Господин Лепер получил шанс не только изменить свой имидж, но и свои политические функции в жизни страны, но он эти шансы не использовал, заявил Качинский. Отправленный в отставку вице-премьер Анджей Лепер сказал в свою очередь, что в том, что распалась коалиция, нет его вины. Во всем, по словам Лепера, виноваты политики правящей партии «Право и справедливость». Это «Право и справедливость» отвечает за разрыв коалиционного соглашения. Я не говорил, что буду голосовать за бюджет, даже если это будет лишь бы какой бюджет. Теперь «Право и справедливость» не имеет большинства в Сейме и попытается склонить к коалиции другие политические силы, но это, по мнению оппозиции, невозможно. Если в течение ближайших недель «Право и справедливость» не сумеет создать новую коалицию, в Польше состоятся досрочные выборы, предположительно 26 ноября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. К первополосным публикациям сегодняшнего дня. «Время новостей» пишет сегодня, что Госдума согласилась простить боевиков и федеральных военнослужащих за неопасные преступления во время второй чеченской кампании. Госдума одобрила сразу во всех чтениях президентский проект постановления об амнистии боевикам и федеральным военнослужащим, не совершавшим тяжких и особо тяжких преступлений, пишет «Время новостей». Между тем, независимая газета отмечает, что амнистия проходит на фоне противостояния силовых формирований и власти Чечни. В Чечне участились нападения на военнослужащих и милиционеров. Местные власти с трудом усмиряют находящиеся у нее же на службе подразделения. Факты последних дней. В Старопромысловском районе Грозного почти в упор были расстреляны 5 свердловских милиционеров, ехавших на УАЗике. Подробнее в сегодняшнем номере «Независимой». Газета «Известия» публикует в сегодняшнем номере интервью с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. В беседе с корреспондентом издания Янукович говорит о развитии отношений Украины с Россией, НАТО, Евросоюзом. Интервью опубликовано на 1-й и 3-й полосах издания. Газета также пишет сегодня о том, что 2 недели не прошло с того момента, как на Ленинградском проспекте внезапно образовалась огромная яма, как в Останкине случилось то же самое. Вчера около 3 часов дня автостоянка у дома по улице Академика Королева ушла под землю. В яме глубиной около 1,5 метра оказался Ford Explorer. Из-под земли в сторону Ярославского шоссе мощной струей хлынула холодная вода, отчетливо отдающая сероводородом. Российская газета посвящает этой новости центральный материал. «Пока под землю не начали уходить люди, а уходят только машины», — пишет издание. «Вчера в результате прорыва магистральной трубы холодного водоснабжения была затоплена улица Королева, а разверзшийся асфальт поглотил 2 автомобиля». Подробнее на 1-й полосе российской газеты. Газета уделяет сегодня свое внимание теме образования. Министр образования и науки Андрей Фурсенко на закрытии форума «Все различны, все равны» в Санкт-Петербурге заявил о том, что со следующего года в школах и вузах появится новый предмет – права человека. Школьников и студентов будут знакомить с правами, которые гражданам страны предоставляет международное законодательство и национальная конституция. Тем самым Россия, по замыслу Фурсенко, станет самой продвинутой правозащитной страной в мире. В большинстве развитых западных государств отдельного предмета права человека нет. Ну и в заключении обзора материал газеты «Ведомости». Он вынесен на 1-ю полосу. Издание пишет сегодня о списке американского журнала Forbes, определившего 400 самых богатых граждан Америки. Не только Роман Абрамович, но и люди, которые помогают ему богатеть, становятся миллиардерами. Американский Forbes оценил состояние руководителя группы компаний Milhouse Евгения Швидлера почти в 2,5 миллиарда долларов, что обеспечило ему 140-е место в списке 400 богатейших граждан США. В этом списке есть еще 2 выходца из России – совладелец ТНК-БП Суала и Связинвеста Леонид Блаватник и основатель Гугла Сергей Брин. Самым же богатым американцем по-прежнему остается создатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 51 миллиард долларов.
Спасибо с обзором российской прессы. Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава иранского атомного ведомства Галамреза Агазаде сегодня прибывает в Москву. В Швейцарии 2/3 участников прошедшего воскресенья референдума проголосовали за ужесточение миграционного законодательства. В Египте запрещена продажа ряда номеров 3 европейских газет за публикацию статей, которые, по мнению властей, оскорбляют ислам. В школах Красногорского района Подмосковья сегодня возобновляются занятия в школах, прерванные неделю назад из-за взрыва на канализационной станции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, час прессы. Успех и карьера на экране – это главная тема программы. Гостем студии будет генеральный директор канала ТНТ Роман Петренко. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а теперь мы вновь поговорим о спорте. Начнем с шахмат, поскольку сейчас проходит матч за звание чемпиона мира, матч объединительный, который, наконец-то, призван примирить все, ну, не то чтобы враждующие, но находящиеся в некоторой оппозиции, скажем так, шахматные силы. Так вот, в Элисте Владимир Крамник играет с Веселином Топаловым. И начал россиянин очень хорошо, он выиграл, как известно, 1-ю партию в субботу, а вот вчера и 2-ю на 61-м ходу, играя черными, Крамник победил и теперь ведет в матче 2-0. Сборная России по теннису, мужская сборная, добилась большого успеха, выйдя в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале россияне на своем корте в Москве принимали соперников из США. Перед вчерашними матчами счет был 2-1 в пользу россиян. И вот решающее очко принес россиянам Дмитрий Турсунов. В упорнейшей борьбе почти 5 часов боролся он с Энди Родиком и в итоге победил 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 17-15. Вот таким был пятый решающий сет. Ну, счет стал 3-1, все стало ясно здесь. И потом уже Джеймс Блейк выиграл у Марата Сафина 7-5, 7-6. Но это лишь на итоговый счет матча повлияло. 3-2. Россияне в финале сыграют с аргентинцами. Кстати, тоже будут принимать их в Москве. И состоится этот матч с 1 по 3 декабря. Аргентинцы в своем полуфинале выиграли у австралийцев, ну, там без особого драматизма. Прошло все в Буэнос-Айресе, дело было, и уже в субботу, поведя 3-0, аргентинцы себе место в финале обеспечили. Это, кстати, первый для сборной Аргентины финал за 25 лет. Женщины тем временем играли в регулярных турнирах. Здесь в двух финалах играли россиянки, но вот Светлана Кузнецова выиграла турнир в Пекине, где в финале победила первую ракетку мира француженку Амели Моресмо 6-4, 6-0. И это третий турнир Светланы в этом году. Третий выигранный турнир, естественно. А что касается другой россиянки, она играла в финале в Калькутте, это Ольга Пучкова, но поскольку ее соперницей была швейцарка Мартина Хингис, тут россиянке не позавидуешь, она проиграла, в общем, без особой борьбы 0-6, 4-6. А Хингис таким образом второй титул в этом сезоне завоевала и 42-й в карьере. Чемпионат мира по шоссейным велогонкам завершился в Австрии, в Зальцбурге. Там в последний день состоялась групповая гонка у мужчин на 265 километров, и победителем стал итальянец Паоло Беттини, серебряная медаль у немца Эрика Цабеля, бронзовая у испанца Алехандро Вальверде. Ну и 5 матчей были сыграны в чемпионате России по футболу. Амкар выиграл у Шинника 1-0, Крылья Советов у Торпедо 2-0, Луч Энергия проиграл Зениту 0-2, Сатурн выиграл у Томи 2-1, и Спартак из Нальчика и Москва сыграли в ничью 2-2. Ну, а лидер это ЦСКА, 41 очко, у Локомотива 40, у московского Спартака 39. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Екатеринбурге прошел первый аукцион работ известного уральского художника-экспериментатора Евгения Малахина, работавшего под псевдонимом Старик Букашкин. Были проданы 25 предметов из семейного собрания. Искусствоведы Екатеринбургской галереи «Парарам», друзья и родственники художника собираются на вырученные деньги начать описание и систематизацию творчества Букашкина. С подробностями Екатеринбург. Екатеринбургский корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец.
Систематизировать творчество старика Букашкина на полученные с аукциона 20 тысяч рублей нереально. Наивные рисунки с философским подтекстом и стихами участники основанного Малахиным общества «Картинник» с песнями под губные гармошки и балалайки раздавали на улицах прохожим. Говорят, что таких открыток картинок было не меньше 10 тысяч. Очень много ушло коллекционерам за пределы России. Еще были разрисованы заборы, помойки и гаражи. Все это и мастерская были снесены в 2004 году ради многоэтажных новостроек. А еще год спустя умер сам старик Букашкин. Выставка и первый аукцион работ Евгения Малахина были приурочены ко дню рождения художника.
И мы начинаем. Самые широко известные – это досочки шинковательно-познавательные, морально-бытовые. Также выставлены красивые картинки для подарков и поздравительные открытки. Первая – дощечка. Дощечка двусторонняя. На одной стороне изображено агрессивно-красное животное, видимо, еж с ощетинившимися колючками, который говорит: «Дай мне грушу, а то кукиш укушу». Сторона вторая, положительно-оптимистичная. «Я с животными дружу, грушу отдаю ежу». Стартовая цена 200 рублей. Шаг аукциона 10 рублей.
Рыжков Иван. Приобрел я их по большей части не для себя. Это музей останется, это останется другому музею, который организуется сейчас. Его творчество философ, скоморох, художник, поэт, уличный художник. Нельзя вот в двух словах сказать о его творчестве. Если он начал свою деятельность как инженер, продолжил как изумительный фотограф, потом начал заниматься вот таким вот творчеством.
Так, доска антиалкогольная. Если ты поклонник рока, водка для тебя Марокко. Это с одной стороны. И с другой стороны, если хиппи ты зовешься, никогда ты не напьешься. Я полагаю, что некоторые хипующие господа должны проявить особенный интерес.
Сколько?
Господа, аплодисменты. У меня выпал молоток из рук. Просто надо.
Внук Евгения Малахина. Дмитрий. 12 часов ночи с сигаретой, с чашкой кофе. Телевизор работал, но звука не было. Либо в своей мастерской, где темно, сыро. В прошлой мастерской крысы бегали, и все это он рисовал. Вот про Георгия Победоносца. Очень мне нравится вот это. Несколько книжечек было. Гоша, бей гады и так далее. И нравятся подарочные. Маленькие картиночки, которые в единственном всегда были экземпляре, и которые иногда я рисовал.
Педагогическая досочка. Как она исполнена? Наполнена оптимизма, все линии у нее устремлены вверх, а текст «Всего одно сальто мортале, и ты стоишь на пьедестале». Очень хочется верить, что все так и будет, господа. Это с одной стороны. А с другой очень сложный текст. А нравится буквам находиться в словах? Давайте их спросим. А?
На многих картинках, подписанных Б.У. Кашкин, то есть Букашкин, есть он сам. Рисован всегда в красном, скоморошем одеянии. Но екатеринбургский чудак и философ был не так уж и погружен в старину. Свою любовь к игре со словами он собирался реализовать и в мобильном контенте. Последним несбывшимся замыслом старика Букашкина была СМС-поэзия. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну, а мы переносимся из Екатеринбурга за океан и с тем, чтобы узнать, как живет Америка сегодня.
Демократы в предвкушении исторической победы на приближающихся выборах в Конгресс. Под колпаком у хакеров находятся почти все пользователи компьютеров, предупреждают американские эксперты. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Они потеряли власть в Конгрессе 12 лет назад. Они потеряли Белый дом 6 лет назад. Для демократов, доминировавших в Сенате и Палате представителей в 20 веке, считавших себя партией власти, выборы последних лет лишь добавляли унижений. Они теряли места и в Конгрессе, и кресла губернаторов. Но сейчас партия полна надежд. Социологи говорят, что демократы могут победить на выборах в Конгресс через полтора месяца. Однако у них есть большая проблема. Их предвыборный тезис лишь один – критика президента Буша. Хватит ли этого, чтобы победить? Слово Яну Рунову.
Многие политические наблюдатели признают, что шансы на победу демократов как никогда высоки. Но строят демократы свою избирательную кампанию только на критике в адрес республиканской администрации и республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Положительной, альтернативной программы у них нет. И в этом кроется для них немалая опасность. В разговоре с научным сотрудником Хадсоновского института в Вашингтоне Максом Зингером я спросил. В недавней статье газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится, что демократы знают, против чего они, но не знают, за что. Это так? Да, потому что они либо вынуждены будут во многом согласиться с политикой Буша, но тогда потеряют поддержку своего партийного электората, либо, рассказав, как и когда будут выводить войска из Ирака, не смогут рассчитывать на поддержку избирателей республиканцев и даже независимых. Стратегически демократам очень трудно предложить сейчас альтернативу нынешнему политическому курсу. А что может измениться с победой демократов? Если демократы победят на выборах хотя бы в одной палате и получат контроль над разными комитетами по иностранным делам, по вопросам вооружения, разведки и так далее, они смогут торпедировать действия правительства Буша. То есть они будут активно вмешиваться в президентскую политику. Это был Макс Зингер из Хадсоновского института в Вашингтоне. Война в Ираке, которая является сейчас основной темой выборов, это и главный козырь демократов, и главный подводный риф для них. Опросы общественного мнения показывают, что Америка вновь разделена. Примерно половина избирателей за то, чтобы американские войска оставались в Ираке, а другая половина, чтобы уйти из Ирака как можно скорее. Одна половина за то, чтобы определить дату вывода войск, а другая считает, что этого делать нельзя. Одновременно в самой Демократической партии нет единого мнения почти ни по одному вопросу.
Рассказывал Ян Рунов.
В то время как демократы живут предвкушением исторической для партии победы, демократическая партия была в меньшинстве в Конгрессе последние 12 лет, опросы последних дней показывают, что настроения электората изменчивые. Нескольких речей президента Буша, например, хватило, чтобы всего за неделю вернуть ему расположение 5% избирателей. Сейчас его деятельность одобряют около 45% опрошенных. Может ли отразиться на исходе выборов в Конгресс невысокая популярность президента? Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднице Института American Enterprise Карлин Боумен. Если вы спросите об этом избирателей, они почти наверняка ответят, что фактор Буша не будет для них сколько-нибудь значительным во время голосования за своего представителя в Конгрессе. Эксперты же убеждены, что любые выборы в Конгресс — это прежде всего национальный референдум по поводу политики Белого дома. Осознавая это, Джордж Буш в своих выступлениях пытается убедить избирателей, что им предстоит сделать выбор между двумя разными видениями будущего страны, в то время как демократы пытаются превратить выборы в референдум по поводу не слишком популярного сегодня президента Буша. А что говорят результаты опросов о шансах демократов на возвращение к власти на выборах в Конгресс? Ответы избирателей на некоторые ключевые вопросы социологов дают демократам основания для надежд. Например, при ответе на центральный вопрос, который впервые сформулировал в 50-м году Джордж Гэллоп, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, избиратели отдают 10% преимущество демократам. Это ощутимый перевес. Вряд ли прибавляет оптимизм республиканцам и то, что лишь 25% опрошенных позитивно оценивают деятельность Конгресса, где республиканцы обладают большинством уже больше 10 лет. Правда, большинство респондентов все еще положительно относятся к своим собственным представителям в Конгрессе, за кого им предстоит голосовать. Но исторически это все-таки очень низкий уровень одобрения. А что вам подсказывает ваше профессиональное чутье? Смогут ли демократы одержать верх? Я лично продолжаю думать, что это будет для них трудным делом. Главным вопросом, который определит исход выборов, скорее всего, станет ситуация в Ираке. Так говорят избиратели. Прогнозы о возможности исторического прихода к власти в Конгрессе Демократической партии комментировала американский политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Боумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе разговор на нашу главную тему, а тема у нас связана сегодня со столетием Дмитрия Шостаковича, выдающегося композитора, и будем мы читать ответы ваши на вопрос, какую классическую музыку вы любите слушать.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Защита прав детей в теории и на практике. Нужны ли в России ювенальные суды? В студии «Радио Свобода» председатель Ассоциации судей по делам несовершеннолетних и проблемам семьи Николай Шилов и член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по защите прав детей Олег Зыков. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8:30, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге сегодня начнутся судебные прения по делу об убийстве студента из Вьетнама осенью 2004 года. На скамье подсудимых 17 молодых людей, 14 из которых предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной ненависти. Совет муфтиев России выразил возмущение в связи с нападением на мечеть в Ярославле. Во время службы несколько молодых людей закидали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. У берегов Чукотки спасатели продолжают поиск двух человек, пропавших при крушении баржи. Судно опрокинулось в минувшую пятницу, погибли 5 человек, 12 удалось спасти. Вторник в Чукотском автономном округе объявлен днем траура. В Эквадоре в 60 километрах от столицы Кито разбился автобус. Погибли 47 человек, в том числе 17 детей. О причинах крушения пока не сообщается. Глава иранского атомного ведомства Галамриза Агазаде сегодня прибывает в Москву. На переговорах с главой Росатома Сергеем Кириенко он обсудит вопросы, связанные со строительством атомной станции в Бушере. Группировка басков-сепаратистов «ЭТА» не намерена отказываться от вооруженной борьбы за независимость. Заявление сепаратистов было опубликовано в воскресенье в баскских газетах. В Ираке в воскресенье в результате взрывов и нападения погибли около 30 человек. Шиитская община Ирака только сегодня начинает праздновать священный для мусульман месяц Рамадан. Для суннитов Рамадан начался в субботу. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня встретится с дипломатами из мусульманских стран и лидерами исламских общин. Цель встречи – развивать межцерковный диалог. В Красногорском районе Подмосковья сегодня возобновились занятия в школах, прерванные неделю назад из-за взрыва на канализационной станции.
Что касается погоды, от Гренландии на Скандинавию стекает новый холодный антициклон, поэтому его предшественник, теплый антициклон, покидает центр России и направляется на север Казахстана. На европейскую территорию придет более прохладный воздух, но похолодает пока незначительно, на 2-4 градуса. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, минимальная температура днем 18-20, тепла по области 16-21. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, температура днем 13-15 градусов.
8:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И главной темой сегодняшней нашей программы является юбилей Дмитрия Шостаковича. 100 лет исполняется сегодня как раз. Но вообще надо заметить, что весь год музыкальные театры и коллективы России посвящали 100-летию выдающегося композитора самые разнообразные программы. А сегодня и завтра, конечно же, следует ждать кульминации. Слово Марине Тимашевой.
Вспомнить все. Кажется, под этим девизом проходит год Дмитрия Шостаковича. Нет ни одного произведения им написанного и в 2006 году не исполненного лучшими музыкантами и оркестрами страны. Но в самый день его рождения в Большом зале Московской консерватории концерт Государственного академического оркестра имени Евгения Светланова, которым будет дирижировать лично маэстро Мстислав Ростропович, да еще с солирующей скрипкой Виктора Третьякова. О концерте мы разговариваем с директором Московской филармонии Алексеем Шалашовым.
Ну, во-первых, этот концерт проходит в рамках фестиваля, посвященного 100-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Вот именно в день рождения Шостаковича состоится концерт уже после достаточно большого перерыва в Россию за пульт Государственного оркестра России встанет Мстислав Ростропович, который связан и как ученик, как человек, который работал и дружил с Шостаковичем. На наш взгляд, это то имя, которое должно в этот день олицетворяться с творчеством нашего великого соотечественника. Ну, будет исполняться первый концерт для скрипки с оркестром, и будет исполняться 8-я симфония Шостаковича, та самая симфония, о которой так часто вспоминает Мстислав Ростропович, которая произвела на него неизгладимое впечатление, когда он был на репетициях перед первым исполнением этой симфонии, которая для него очень важна и дорога. Это одна из самых значительных, самых глубоких симфоний Дмитрия Дмитриевича. И вот именно эту симфонию Мстислав Леопольдович решил исполнить в день рождения композитора.
А 26 сентября супруга маэстро Ростроповича, выдающаяся певица Галина Вишневская, представит в своем центре оперного пения уникальную программу из 4 вокальных циклов Шостаковича. А в театре Бориса Покровского опера «Нос», в Большом балет «Болт», в Малом зале консерватории квартет имени Шостаковича, в Доме музыки «Амаркорд Трио» и «Татьяна Куинджи». И в Германии только что завершился международный конкурс молодых исполнителей, посвященный столетию Шостаковича. Кругом невозможно. Можно, но точно. Шостакович. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И продолжит тему опрос на улицах российских городов. Какую классическую музыку вы слушаете? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев обратился к жителям Улан-Удэ.
Раньше я слушал Стравинского, сейчас национальные этнические брятские песни. А когда Казановская приезжает, послушайте в живом исполнении, мечтал всегда. Что мне нравится? Шопен. Наши предки оставили нам шикарное наследство классической музыки. Как-то я сходил с сыном в консерваторию, когда 100 музыкантов играют там венгерскую рапсодию, я уже забыл, а энергетика, особенно когда живое исполнение, классическая музыка более содержательная, более чувственная. А, скажем, рэп, 3 присеста, 2 прихлопа на уровне там, первобытного человека, что ли. Если раньше классической музыкой наслаждались 2% людей, а сейчас у нас как бы усреднение культуры идет, но все равно 2% людей, она всегда остается, это ведущие, за ними остальное человечество идет.
Если бы я хотела слушать музыку классическую, классическую. Я бы послушала Вивальди. Не получается, как-то времени нет и возможностей.
Мы, если только романсы слушаем, всего лишь.
Например, мне нравится первый концерт Чайковского. Но они редко бывают сейчас. Вальс, Штрауса люблю. Все-таки классическая музыка, она развивает какие-то чувства, ну, стремление к лучшему.
«Танец белых лебедей». Ну, больше нет, наверное. «Танец белых лебедей» вот это.
Мне нравится Шостакович. Музыка, которая возбуждает, взбудораживает. Вообще все зависит от настроения. А Вивальди, например, успокаивает, заставляет мечтать. Ну, самые разнообразные композиторы нравятся. Ну, не могу сказать, что я прям регулярно, ежедневно слушаю. Но чаще всего по настроению, вот когда какие-то стрессы, это помогает расслабиться.
В данное время я ее не слушаю, потому что я нахожусь там постоянно, где не бывает радио, то есть на работе. Дома я тоже сильно музыкой я не увлекаюсь, но иногда, если я слышу по радио классическую музыку, я, конечно, ее слушаю. В основном фоновую музыку слушаю.
Ой, я, наверное, слушаю больше из композиции «Одинокий пастух». Вот и все из классической-то музыки. А так, конечно, мы любим музыку 80-х, 90-х годов. Но классическая музыка у нас, это же основа музыки. Сейчас она же коммерциализировалась. От этого все у нас беды. Когда всегда впереди идет экономика, тогда начинаются проблемы везде.
Ну, по настроению слушаю, вот, Вивальди слушаю, сонату Бетховена слушаю. Ну, и в основном русские народные песни. Но уже не в современной обработке, конечно. Какие-то вот хорошие мысли навевает. А попса что? 3-4 ноты и все, как говорится, все.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какую классическую музыку вы слушаете.
Вопрос им задавал Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну, а теперь продолжим с нашей главной темой. Послушаем, что написали вы нам с ответами на вопрос, какую классическую музыку вы слушаете. Ну, надо сказать, что немного было ответов. Ну, в общем, их и сейчас немного. Поначалу мы получали какие-то теоретические в основном высказывания. Вот Рэм из Москвы в очередной раз сочинил стих. «С годами больше к классике склоняется душа, а джазовая музыка лишь в блюзе хороша». Так, Александр Добрый тоже прислал нам такое, скорее, теоретическое послание. Есть такие виртуозы, которые своей игрой на скрипке шею спиливают. Поэтому я предпочитаю легкую оркестровую музыку. Ну, вот здесь, по крайней мере, ответ содержится. Вот Константин прислал загадочное сообщение. «Звуку музыки предпочитаю музыку звуков». Ну, вот Галина из Москвы сожалеет о том, что с улиц российских городов исчезли духовые оркестры, которые раньше играли в парках и садах. Это привлекало большое число людей и доставляло им удовольствие. Симфоническая музыка великого Чайковского является апофеозом исследования глубин души. Она проникает в нее и делает человека богом, а не существом с больной психикой, как у Шостаковича. Это написал нам слушатель Осипов. Ну и вот последнее сообщение мы получили от Игоря Александровича, оно очень пространное. «Слушаю композиторов от Моцарта до Шостаковича», пишет Игорь Александрович. А вот Шостаковича, которого угнетала и преследовала советская власть. Но с 41 по 66 год он стал лауреатом Ленинской премии, народным артистом СССР, героем соцтруда, получил орден Ленина и орден Красного Знамени и другие. И это все было знаком уважения и давало ему и его семье такие доходы, которые не снились другим гражданам нашей страны. Ну, я не знаю, кто тут внимательно считал доходы Шостаковича, с другой стороны, другим гражданам нашей российской страны и не снилось и музыку такую сочинять, как он.
Олег, скажите, а какую классическую музыку вы слушаете?
А я музыку вообще слушаю крайне редко, я всегда радуюсь, если вдруг в машине, то, собственно, только в машине я ее и слушаю, а если вдруг там попадает классическая музыка, ну, я радуюсь, хотя на самом деле знатоком ее не являюсь, в любом случае ее приятнее слушать, чем что все остальное. Ну, а я преимущественно книжки читаю, а не музыку слушаю, так что вот... Так вот оно и есть. Ну, собственно, не обо мне сейчас речь, а о наших слушателях. Всем спасибо, кто откликнулся на наш вопрос. Завтра будет вопрос новый. Будем по-прежнему ждать вас, ваших сообщений. Ну и так далее. Будем общаться в эфире.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Журналист Сергей Строкань публикует в сегодняшнем номере «Коммерсанта» комментарий, посвященный борьбе за влияние на постсоветском пространстве. Речь Михаила Саакашвили в Нью-Йорке стала сигналом к началу решающего дипломатического наступления на позиции России не только в Грузии и Закавказье, но и в СНГ в целом. Наступление, разворачиваемого по всему фронту и имеющего шансы стать самым масштабным за полтора десятилетия после распада СССР. Причем было бы наивно полагать, что ключевая роль в этом наступлении будет отведена Тбилиси, выступающему главным обвинителем Москвы. Нет, от грузинской стороны требуется лишь интернационализировать проблему, прокричав на весь мир на помощь, после чего ее решением должны будут оперативно заняться другие, те, кто первыми откликнутся на дошедший из Тбилиси сигнал СОС, Запад и НАТО. Стратегическая задача этой геополитической многоходовки – лишить Россию сохраняющейся за ней роли главного и де-факто единоличного миротворца в Абхазии и Южной Осетии. А затем по этой же схеме попытаться начать выдавливать Москву из Приднестровья. Весьма символично, что установочное выступление Михаила Саакашвили на 61-й сессии Генассамблеи ООН прозвучало на следующий день после того, как здесь же, в Нью-Йорке, Совет НАТО принял решение начать интенсивный диалог с Грузией, резко форсировав процесс принятия этой Закавказской республики в свои ряды. Однако для лучшего понимания ситуации вокруг Грузии важно не упустить из виду и другие недавние события, происшедшие уже не в Нью-Йорке, а в Брюсселе. Решение Совета НАТО начать интенсивный диалог с Грузией, который будет проходить в условиях нарастающего международного давления на российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии, было принято спустя считанные дни после того, как посетивший штаб-квартиру НАТО украинский премьер Янукович популярно объяснил руководству Альянса, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем просто нереально. Препятствия, с которыми неожиданно столкнулся процесс интеграции Украины в НАТО, заставляют руководство Альянса спешить на другом, кавказском направлении. Сама по себе маленькая Грузия не представляет такой уж стратегической ценности для Брюсселя. Но, как говорится, мал золотник да дорог. Задача отыграть у Москвы отданное ей на украинском поле важное геополитическое очко становится для НАТО не просто делом чести или вопросом престижа. НАТО не намерено уступать России стратегическую инициативу, завоеванную в Восточной Европе еще в 90-е и прочно удерживающуюся Альянсом до последнего момента. В итоге борьба за влияние на постсоветском пространстве резко обостряется. Ставки в ней стремительно будут возрастать.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Эквадоре в 60 километрах от столицы Кито разбился автобус. Погибли 47 человек, в том числе 17 детей. В Багдаде возобновляется судебный процесс над Саддамом Хусейном. Глава иранского атомного ведомства Галамреза Агазаде сегодня прибывает в Москву. Папа Римский Бенедикт XVI встретится сегодня с дипломатами из мусульманских стран. В уголовном суде Волгограда начинается предварительное слушание по уголовному делу мэра Евгения Ищенко. В школах Красногорского района Подмосковья сегодня возобновляются занятия в школах, прерванные неделю назад из-за взрыва на канализационной станции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. В малом бизнесе в России сегодня работают 16 миллионов 700 тысяч человек, или 25% занятого населения, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, эта отрасль экономики создает сейчас четверть всех рабочих мест в стране. По данным Министерства экономического развития и торговли, к 1 апреля 2006 года в России были зарегистрированы 1 миллион 330 тысяч субъектов малого предпринимательства и 2 миллиона 600 тысяч индивидуальных предпринимателей. Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную стоимость земель в пределах 20% от кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за пользование земельными участками в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших мировых производителей цемента, намерен в ближайшие два года инвестировать в развитие своих российских предприятий около $430 миллионов, сообщил его представитель. Сейчас концерну в России принадлежат цементные заводы в Ленинградской и Саратовской областях, а также завод бетонных конструкций в Тульской области. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября второй раз в этом месяце снизила тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, в плацкартных вагонах на 9%, в купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечает компания, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный сегодня Центробанком, составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
8 часов 48 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы». В пятницу Госдума России приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Ее возможные масштабы и последствия ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы относитесь к подобному проявлению милосердия?
Я поддерживаю все шаги, разумные, правда, которые могли бы привести к стабилизации обстановки на Северном Кавказе. И, видимо, очередная седьмая по счету амнистия, касающаяся теперь уже не только Чечни, а всего Южного федерального округа, куда входит 7 субъектов, если это приведет к стабилизации ситуации, к улучшению, то, естественно, все это нужно приветствовать. Но здесь возникает очень много вопросов. Во-первых, большой круг субъектов федерации. Во-вторых, время, которое определено в постановлении об амнистии, сказано, что если преступления совершены с 15 декабря 1999 года по 15 января 2007 года. Это получается, что до 2007 года можно совершать преступление. Обычно амнистия действует на момент ее принятия. И амнистия распространяется не только на тех, кто участвовал в формированиях антиконституционных на территории Северного Кавказа, но и на российских военнослужащих, служащих Министерства внутренних дел, других подразделений, совершивших тоже не тяжкие преступления. Но здесь тоже немало вопросов. Преступления против кого? Против боевика? Преступления против мирного гражданина Чечни или преступление против своего военнослужащего в казарме. Это ведь тоже вопросы, на которые нужно отвечать. Получается, что это какая-то круговая порука, всех прощает, никто ни за что не отвечает. И у меня создается впечатление, что просто федеральная власть пытается замолить свои грехи. Ведь за события в Чечне несет ответственность федеральная власть. Она допустила такую ситуацию, когда к началу 90-х годов в одном из субъектов федерации установился антиконституционный режим. И именно по решению федеральных властей в декабре 1994 года были введены войска в Чеченскую республику. И 12 лет мы пожинаем плоды вот этих преступных, неверных, ошибочных решений.
Ваш предшественник, бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев, почувствовал лицемерие законодателей.
В этом акте Государственной Думы я усматриваю очевидное, злонамеренное и потому особенно подлое лукавство. Вроде бы амнистируются обе стороны. Преступление, совершенное обеими сторонами. Но я хотел бы обратить ваше внимание на несимметричность этих преступлений. С одной стороны, преступления совершали бандиты, с другой стороны, в огромном количестве случаев преступления совершало государство. Извините меня, это разные вещи. Государство не вправе самого себя амнистировать за преступления, не раскрытые и подлежащие расследованию.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «О грани времени». А мы тут получили сообщение на пейджер от Ирины, которая расстроена тем, что я не прочитал ее сообщение с конкретным ответом на вопрос. Ирина — многолетняя слушательница Радио Свободы, поэтому обижается. Но я должен сказать, что сообщение мы не получили. Все, что мы получили, я прочитал. Вот видите, это просто, видимо, чтобы все знали, что техника живет своей жизнью, и, вероятно, некоторые сообщения до нас не доходят.
А сейчас в Москве 8 часов 52 минуты. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Хакеры превращаются во все более серьезную угрозу интернету, предупреждают американские эксперты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В подпольном мире компьютерного хакерства намечается новое тревожное явление. Злоумышленники-программисты отдают свои таланты на службу теневым коммерческим структурам. Феноменом последнего времени стало появление так называемого ботнета. Это разновидность хакерства, угрожающего, по сути, любому компьютеру в мире. Слово Алану Давыдову.
Ботом на языке программистов называется микропрограмма, скрытно внедряемая в компьютер жертвы разными путями. Порой ее можно, что называется, подхватить, посетив вполне невинный интернетный сайт. Но такой бот, по сути, может передать компьютер в распоряжение хакера, который может находиться где угодно в мире и использовать ваш компьютер, как и тысячи других, в своих целях. Они, как правило, преступные. Через такие дистанционно захваченные компьютеры бот-мастера, например, рассылают миллионы, если не миллиарды, непрошенных имейлов с предложениями купить по дешевке Виагру, сигареты или пособие, как стать богатым. Всякий раз, когда пользователь открывает такое сообщение, хозяин товара, в основном из сферы теневой экономики, платит бот-мастеру определенную сумму. Только американским бот-мастерам этот бизнес приносит в год до $2 миллиардов. Большой бизнес создает большие проблемы для владельцев компьютеров. Защиту от таких атак обещают производители специальных антишпионских программ. 2 года назад фирма Blue Security в Силиконовой долине в Калифорнии разработала и начала продавать за умеренную плату программу защиты от спама. Однако спамеры пошли в контратаку и разорили фирму, рассказывает ее владелец Эран Решев. Во-первых, наши пользователи начали получать подметные письма, авторы которых пытались их убедить, в том числе и с помощью шантажа, в необходимости прекратить использовать нашу программу. Затем спамеры, пользуясь доступом к компьютерам наших клиентов, блокировали им доступ к десяткам самых популярных веб-сайтов. Это приобрело характер настоящей кибервойны с использованием подлейших приемов. Следующим шагом спамеров стала рассылка вирусов нашим клиентам. Мы оказались в положении фармацевтов, которые, предложив людям недорогое средство отвыкания от наркотиков, подверглись атаке наркодилеров. Фирме Blue Security, связанной обязательствами перед 500 тысячами клиентов, ничего не оставалось делать, как капитулировать и выйти из бизнеса. По словам ее владельца, самый изобретательный спамер действовал с территории России. Эксперты говорят, что на сегодня известны лишь единичные случаи выявления и наказания таких злоумышленников. Профессор Принстонского университета Ларри Питерсон предсказывает, что масштабы киберпреступлений бот-мастеров будут расти.
As you build new services По мере появления новых интернет-сервисов будут расширяться возможности запуска и распространения онлайновых сервисных атак. И это позволяет хакерам брать в заложники даже крупнейшие корпорации. Скажем, один из самых популярных информационных сайтов – веб-страница телекомпании CNN. 2 года назад один из бот-мастеров решил блокировать сайт. Он отдал приказ тысячам зомбированных компьютеров по всему миру, и они начали выходить на сайт, закрыв туда доступ другим желающим. Справедливости ради, надо признать, что каждое судебное дело, связанное с ботнетом, получает в Соединенных Штатах громкий резонанс. В прошлом месяце федеральный суд в городе Сиэтле признал 21-летнего калифорнийца виновным в незаконном создании сети централизованно управляемых компьютеров. Кристофер Максвелл проведет за решеткой 3 года и 1 месяц, после чего еще 3 года будет находиться под административным надзором. Максвелл признался, что вместе с другими сообщниками устроил сбой в работе компьютерной сети одной из больниц Сиэтла, а также компьютеров Министерства обороны США. Пентагону был причинен ущерб в $138 000. Профессор Ларри Питерсон говорит, что нынешние масштабы киберпреступления ставят под угрозу всеобщее доверие ко всемирной компьютерной сети. Люди сегодня не на шутку озабочены мошенничеством во всемирной паутине. Я не исключаю, что дело дойдет до того, что средний пользователь потеряет доверие к интернету, и цивилизованное интернет-сообщество, безусловно, должно уделить этой проблеме приоритетное внимание в ближайшие десятилетия. Между тем, если 2 года назад в ботнетах насчитывалось свыше 100 тысяч зомбированных компьютеров, то сейчас около 20 тысяч. Эксперты не спешат делать выводы, однако отмечают, что корпорации и индивидуальные пользователи стали тратить больше средств на защиту своих компьютеров от злоумышленников.
Рассказывал Алан Давыдов. Для кого злоумышленники, а для Джона Эггинса борцы с корпоративным злом – символ игры раскрепощенного воображения. Песня Эггинса «Хакер». He spends the night by the monitor light in a world he knows so well. A special place where a virtual race of cyber warriors dwells. Rushing in like heroin, a fix he can't refuse. He hides it all behind a firewall. In a battle he can't lose. A midnight hacker with a password cracker, Unix is his friend. Breaks the code down the internet road, server lets him in. Past the guard he leaves his car for everyone to see.
Вот и еще один час остался позади, и мы, продюсер Олег Львов и ведущие
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В следующем часе мы поговорим об инициативе петербургских единороссов, направивших в Уставный суд Петербурга запрос о переносе даты выборов в местный парламент с декабря на март 2007 года. Гостем студии будет Сергей Гуляев, депутат Законодательного собрания Петербурга. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Fire over their head. Let them know that you're here. You know the things that you've said are the things that they fear. They're the things that they fear. Whoa, whoa. Media control takes its toll. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.